Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. Мы продолжаем разговор о религиях мира. У нас в гостях преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы остановились на классификации религий, на разделение их на мировые и национальные.
Да. И, знаете, Анна, я бы хотел немножечко вот завершить этот разговор про это важное, так сказать, разделение на мировые и национальные религии. Вот мы сказали, да, что принципиальное отличие – это очень важная характеристика, которая состоит в том, что, значит, мировые религии обращены ко всем людям, независимо от их национальности, а национальные религии, они, так сказать, ориентированы на представителей какого-то одного этноса, одного народа, и, в принципе, не рассматривают себя в каком-то, так сказать, общечеловеческом масштабе. И, в принципе, не так давно, практически 2000-1500 лет назад, большинство населения Земли исповедовало именно религии национальные. И вот я хочу сказать, что вот из этого положения очень важное следствие. Почему мировые религии считают себя открытыми для всех? Потому что в них присутствует некая претензия на обладание универсальной истиной. Ну, вот что такое универсальная истина? Это какое-то положение, которое является истиной абсолютно для всех. Ну, например, вот христианство. Христианство говорит, что есть Господь, который сотворил небо и земли и дал жизнь всем живым существам, да. И это утверждение, оно является универсальным, потому что оно охватывает все классы живых существ, живое и неживое, и объемлет весь мир, например, да. Или, например, утверждение, что Христос умер за всех. Не только там, например, за свой народ, или не только за тех людей, которые жили в его эпоху, для представителей всех народов. И поэтому эта истина, она является универсальной. Буддизм говорит, вот Будда, он говорил, что все есть страдания. И всякое живое существо, его, это существование сансарическое, да, то есть оно не подлинное, оно наполнено страданием. Ну, эта истина, несомненно, как вы думаете, Анна, она является универсальной.
Ну, конечно.
Все живые существа, без исключения, они страдают.
Они страдают.
Они,
да,
находятся,
конечно,
во власти страдания и смерти. Все, пожалуйста. Есть избавление от страдания, там благородные истины, которые заложены в буддизме, они универсальны. И поэтому, если они универсальны, следовательно, для них пропадают национальные границы. И впервые это сделал Будда. То есть, получается, он провозгласил истины, которые выходят за рамки там варновой, сословной структуры, национальной структуры. И поэтому его ученики, ну, там через несколько поколений, очень скоро, они перешли через границы Индии. Они пришли на территорию современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, допустим, Шри-Ланка, Юго-Восточная Азия. Они пришли в Китай, в Тибет, в Японию, в Корею. В 20 веке они пришли в Европу. И везде они несли вот эти универсальные вещи о том, что все живые существа страдают, и у них есть некий путь избавления от этого страдания. И поэтому эта религия, она приобрела вот такой всемирный масштаб. То же самое потом произошло с христианством и с исламом. Вот. Поэтому мировые религии, они активно ориентированы на проповедь. То, что называется еще словом прозелитизм. Вот слышали такое
слово? Нет, я не слышала. Поясните,
слово,
пожалуйста.
Слово прозелит буквально означает, ну, как бы обращенные, да, в другую веру. Эти религии, они активно стремятся убедить всех окружающих, кто не разделяет эти убеждения, в том, что в своей истинности. И это считается неким религиозным долгом. То есть, например, для буддиста является религиозным долгом помочь другим живым существам избавиться от страданий. Или для христианина является религиозным долгом поделиться со своими ближними, скажем, вестью о Христе Спасителе, да? Ну, вот такая интересная вещь. Вот у этого явления есть оборотная сторона, потому что если ты сильно этого хочешь, чтобы другие верили в определенные вещи, то ты можешь использовать все имеющиеся возможности, все имеющиеся ресурсы, можно принуждать силой, правильно? Вот, это оборотная сторона, так сказать, вот такой активной прозелитической позиции. И нам-то на самом деле кажется, что так, в общем, со всеми, да, это такой мир религии, это мир конкурентный, да, нам так кажется. Но на самом деле, если мы возьмем вот эти вот языческие национальные религии, дело обстоит абсолютно по-другому, потому что они не претендуют на некую универсальность. Истина, которая в них открыта, она открыта определенному народу и дана ему, и только ему. И вот, например, давайте возьмем иудаизм, например, да, вот классическая национальная религия. Верующий иудей, он считает себя избранным, На чем базируется его избранность? Что
на Господь... национальной принадлежности?
Нет, отнюдь не национальной принадлежности, а на том, что Господь, Яхве, Он избрал народ Израиля, избрал по какой-то своей непостижимой логике и даровал ему Тору, даровал ему закон на горе Синай. Через Моше, через Моисея. И заключил с ним определенные договорные отношения. Пообещал ему там некоторые вещи этому Израилю, да? Там землю, там благословения определенные. И ни с кем другим он не заключил такого завета. И поэтому на самом деле иудею без разницы, во что верит, скажем, русский или там китаец. Во что вы там, язычники, верите? Это вообще безразлично, по большому счету. Но если ты, скажем, еврей, это твое предназначение исполнить эти заповеди, вот кашрута там и все, все там, вот прочее, да? Это от тебя требуется, от соседних народов это не требуется. Это истина только для тебя, потому что вот ты принадлежишь к этому народу. Вот так интересно получается. То же самое для индуистов, вот просто один в один. Вот помните, мы говорили в прошлый раз про то, что, скажем, для ортодоксального индуиста невозможно стать индуистом.
Да, да.
Да? Но есть масса людей, вот в 20 веке была же попытка, да, это распространить, масса людей, которые приняли индуизм. Но как к ним относятся традиционные вот индусы? Я вам скажу так, очень терпимо. Но вы считаете себя индуистами, да, Бога ради? То есть, на самом деле, вы как бы находитесь изначально, вот что вы там для себя решите, меня не касается. Но если индуист, который должен исполнять там закон, который лежит в основе вед, да, который лежит в основе вот этой дхармы. И от этого исполнения зависит, скажем так, благоволение богов, да, к этому народу. Если индуист возьмет и перейдет в ислам, или он возьмет и перейдет в христианство,
он станет предателем?
Это хуже, это вообще не придумать. Для нас это простое дело, это твой личный выбор, ты стал мусульманином. Ну да, кто-то может быть доволен, недоволен. Там это воспринимается в разы более остро. Так же, как и в иудаизме, скажем, да? Иудей там принимает христианство или что-то другое. Это очень болезненная реакция, потому что со всех остальных спроса нет. А вот с тебя-то он есть, да? С тебя-то он есть. И поэтому в Индии быть, скажем, христианином очень непросто. Очень непросто. Потому что...
Индийцам христианином.
Да, конечно, конечно. Европейцам нет проблем. То есть это как бы с тебя нету, никто ничего не спрашивает. А так ты должен это все делать. Из-за твоих действий, помните, мы говорили о том, что грех человека нарушает некую космическую стабильность. Вот, из-за тебя вообще там мессия не приходит, да? Значит, ты там субботу не соблюдаешь, ты там не соблюдаешь какие-то ритуалы, все. И поэтому из-за тебя задержка каких-то мессианских, так сказать, обетований или, скажем, каких-то благоволения богов потеряно, короче говоря. Поэтому в Индии такой толерантный, казалось бы, веротерпимый, периодически вспыхивают гонения на христиан, причем это буквально на наших глазах там. Я помню это несколько лет, там года 4, наверное, или 5 назад. Там практически, там есть такой христианский штат Ориса, там очень много христиан. И там практически силой перевели обратно в индуизм несколько десятков тысяч человек. Сотни храмов пожгли, священников там, ну это протестанты, скажем, да, там, или католики, они там перевешали, значит, этих батюшек, пасторов. И все, то есть это вот такая реакция. Такая реакция. Вы наши. Вы не имеете на это права. Но сами по себе эти религии не прозелитичны. Они не занимаются широким распространением своих верований. Потому что, ну это странно. Вот я просто вам приведу пример. Анна, вот, например, был пример такой Александр Македонский, да, который вот греки, они взяли и завоевали полмира. Они везде приносили свою культуру, инфраструктуру греческих городов, там язык, литературу какую-то, технические достижения. Но они абсолютно не навязывали другим свою веру. Наоборот, зачем? Мы греки, мы верим в Зевса. А вы, скажем, там, какие-нибудь персы или шумеры, вы там в своего Ваала там верите. Ну и верите. Египтяне там в Амона или в бога Ра они верят. Ну и что? Можно провести сопоставление. Вот наш Зевс тогда будет похож, допустим, на вашего, может быть, Юпитера, например, да? Вот римские боги, да? Наша Афродита – это, допустим, ваша Венера будет, да? Наш Гермес – это ваш Меркурий, да? Ну вот что-то вы... Наш Арес – это ваш Марс. Вот... Почему? Потому что функции-то этого мира, стихии-то и функции, они одни и те же у всех народов. И поэтому вот эти параллелизм между языческими религиями, он устанавливается очень быстро. Но это очень странная мысль. Зачем, если вы японцы, а мы, скажем, там, китайцы. Зачем китайцам навязывать японцам свою, своих богов, когда, собственно, у вас их и так предостаточно? Вот это логика национальных религий, то есть в них прозелитизм отсутствует как феномен, как явление.
В прошлый раз я спрашивала вас, и вы сказали, что мировых религий всего три.
Да.
А как же тогда дело обстоит со статистикой? Какие религии превалируют? Какие-то процентные соотношения
давайте
вы
обсудим.
Можете привести?
Да, давайте обсудим. Это на самом деле очень интересный вопрос. Существует некая статистика. Ее можно найти, ну, просто зайти в интернет, там, найти статью «Религии мира» в Гугле. Пожалуйста, вы получите исчерпывающие данные. Правда, сразу возникнет вопрос, а как считали? Вот как считали? Допустим, вот мы возьмем данные там Левада-центра, какой-нибудь 2010 год, например. Православных у нас в России будет, по-моему, 74%. 7% мусульман, ну и все остальные там атеисты, еще кто-нибудь. По 1% там буддистов, протестантов и остальных. Но есть другие, скажем, способы измерить религиозность населения. Вот есть люди, которые постятся, они соблюдают какие-то религиозные ритуалы, ходят в храмы и так далее. Таких у нас значительно меньше. Ну, скажем, среди православных там, ну, процента 4.
Не зря появляется внутри нашей церкви такое понятие, как захожанин и прихожанин, наоборот.
Захожанин, прихожанин, конечно.
Но при этом по этой статистике, наверное, и те относятся к православным.
Не знаю, на самом деле. Есть, допустим, количество активно практикующих, так называемых, да? Их получается, ну, не больше, там, 4-3% у нас в России, Анна. А сколько из них истинно православных? Вот среди этих практикующих. Вы понимаете, кто это может измерить? Бог знает, правильно? Поэтому мы в такие тонкости, мы в такие сложности погружаться не будем, да? Мы возьмем простой критерий. Это некое самоощущение человека, его самоидентификация. То есть каждый же человек, он себя относит к какому-то «мы».
То есть человек, который раз в год заходит на Пасху в храм, но при этом говорит, что я православный, он искренне так считает, мы его относим к
классификации. Может быть, он даже вообще никогда не заходил на Пасху, но у него внутри сидит это ощущение «мы православные».
Угу. Может, потому что русские.
Неважно, это где-то там на подкорке сидит, мы православные, все. Может быть, он даже вообще говорит, Бога нет, да? Но он православный.
И мы относим это к
классификации. Относим его, конечно, конечно, конечно. И поэтому вот я хочу сразу предупредить, я буду сейчас называть некие цифры, эти цифры получены именно таким путем. То есть это примерно такие вот расчеты, самоидентификация людей. Вы же понимаете, да, что, да, есть еще такой важный момент, страны отличаются по своей религиозности, ну, например, если мы возьмем Польшу или Грецию или Саудовскую Аравию, там тем более,
это, ну,
сильно,
это, конечно,
сильно
конечно.
Отличается участие населения в религиозных ритуалах, чем от России, потому что просто у них религия вплетена в общественную жизнь, ритм общественной жизни задается религией, а у нас нет. Но, уверяю вас, если вы посмотрите реальное количество вот практикующих, кто вот уж посерьезнее читает там Евангелие или изучает эти религиозные тексты и чего-то там молится, вот их 4% и будет в этой Саудовской Аравии, понимаете, или в Польше. 4%, не больше. Видимо, так устроена как бы реальность, что все-таки все люди верят немножко по-разному. Есть разная вера. Есть люди с каким-то особым, вот, может быть, каждый одарен по-своему, да, а есть люди, у которых вот есть этот дар веры, и они эту веру осваивают активно, они ее выбирают, они в нее приходят, они ведут за собой остальных, да? А есть люди, которые, в общем, они верующие вполне, но они довольствуются ролью ведомых. Им достаточно того, что им предложат уже некие варианты. И мне так кажется, что так устроено любое сообщество. Все одинаково православными там, или я имею в виду, все одинаково активными прихожанами не могут быть, и такого никогда не бывало вообще, в принципе, ни в истории, ни одной религии. Но это очень важно, потому что от выбора вот этого религиозно-активного меньшинства в конечном итоге, это как ядро кометы, да, будет зависеть выбор остальных, потому что они за собой поведут. Поэтому эти 4%, они что-то выбрали, и вот их-то выбор как раз является очень значимым для судеб этой нации или для судеб этой страны. Ну, ладно, я немножко в сторону отошел в своих рассуждениях. Вот по поводу статистики. Ну вот давайте сейчас немножко прикинем. Это получается у нас население Земли на 2016 год больше 7 миллиардов. Это 7 миллиардов 300 миллионов. Какая-то безумно великая цифра, особенно если подумать о том, что... Вы знаете, какое население было 100 лет назад? Вот 2016 год, допустим.
Вот. Нет, я не знаю.
Вот это да, полезно задумываться о таких вещах. Население Земли было порядка 1,5 миллиардов. 1,5 миллиардов. То есть оно выросло во сколько? Больше, чем почти в 5 раз за 100 лет.
А как же все разговоры о демографическом кризисе? Причем на мировом уровне, а не только в России.
Это законы индустриального общества. Когда страна входит в фазу индустриализации, там повышается медицина, там улучшаются условия жизни, питания, а население размножается еще старыми темпами. Поэтому идет бурный демографический рост. Только в Европе этот рост произошел в 17 веке, в 18, в 19 веке. А потом люди начинают жить хорошо, комфортно, процесс останавливается. Они уже не готовы, так сказать, рожать по 8 детей, как это было в крестьянской среде. И вот, например, арабские страны, у них или Китай, например, или Индия, у них индустриализация случилась во второй половине 20 века. И вот мы видим у них этот бум. А в Европе он случился пораньше, и потом неизбежно наступает фаза стагнации. Вот мы, наша вот в России ситуация ничем не отличается от Европы, от Америки, по большому счету. А где-нибудь возьмете там вот ту же самую Сирию, где сейчас война идет. Чего там все друг друга так активно ненавидят? Все молодые люди, которые, эта страна буквально, так сказать, эти страны, они, их распирает, так сказать, вот такая демографическая...
Юношеский максимализм.
Юношеский максимализм, да, они ищут себе место в жизни, и поэтому такое происходит. Ну ладно, это мы, может быть, в сторонку отошли. Я хочу сказать, что сама по себе цифра любопытная, да? Вот, 7 миллиардов. Так вот, из них примерно каждый третий, это исповедует христианство. Помимо православия есть много других направлений. Тут мы берем христианство вот вообще. И православие, и католики, и протестанты. Вот это больше 2 миллиардов. 2,5, может быть, 2,3, где-то так. Вот это вот христианство. На втором месте стоит ислам. Тоже вот демография здесь сыграла большую роль. Ну, порядка 1,5 миллиардов. Это ислам. На третьем месте идут индуисты. Вот тоже у них там колоссальный демографический взрыв. Их количество индуистов, именно последователей индуизма, этой великой национальной религии, ну, перевалило уже за 1 миллиард. Вот, пожалуйста. Ну-ка давайте посчитаем. То есть получается 2,5, условные, это очень условные цифры, 2,5 христиане, 1,5 это мусульмане, это получается 4, 5 это индуисты, остается 2,3 где-то. Ну что, буддистов считается около от 300 миллионов до 500 000. Вот заметьте, не очень много. Это связано с тем, что в 20 веке буддийские страны, практически во всех буддийских странах, установились коммунистические режимы. И поэтому ну, там происходили процессы, схожие с тем, что происходило у нас в Советском Союзе. И поэтому как бы количество верующих, буддизм мог исчезнуть в 20 веке очень даже запросто, но не исчез. Ну, пожалуйста, полмиллиарда примерно это буддисты, так посчитаем. Так, сколько у нас остается?
1,5.
Полтора. Ну да, есть разного рода там атеисты, может быть, агностики. Ну, еще остается порядка 1 миллиард. Вот, Анна, я вам скажу, это китайцы.
Это, конечно, это религиозная принадлежность.
Ужасно, непрофессионально с моей стороны так говорить, это китайцы. Но я все-таки скажу, что это так, потому что на самом деле с Китаем проблема, потому что вы же понимаете, что исторически-то Китай – это страна, во-первых, были китайские культы, там, замешанные на даосизме, культ предков, там, их довольно богатые, большое количество традиций, чисто китайских. Там был буддизм, широко развит. Ислам в западных регионах Китая, Синьцзян-Уйгурский автономный округ, там очень много мусульман. Но в 20 веке к ним пришли к власти коммунисты, Мао Цзэдун, и в 70-е годы у них была культурная революция. И они, религия была запрещена законодательно. Вот то же самое, что у нас при Никите Сергеевиче Хрущеве, только еще в более суровых, более жестких формах. Они позакрывали все храмы, духовенство все пересажали, поувольняли, и в итоге, то есть это была антирелигиозная кампания, и в итоге они запустили советскую систему, так сказать, образования, И в итоге она оказалась эффективна, и в итоге, вот понимаете, по китайской статистике, официальной статистике Китая, там верующих около 100 миллионов. А все остальное, это кто? Ну, кто это кто? Наши советские люди, которые вот закончили советскую школу, им объяснили, Бога нет, там все прекрасно. Вот, вот. И на самом деле Китай это сейчас вот, вот так, так, да. То есть, и это сейчас огромный какой-то голод религиозный находится в этой стране, потому что, ну как, святое место пусто не бывает, да, и компартия это понимает китайская, они пытаются это делать централизованно. То есть, они понимают, что от религии не избавишься, это ошибка, и они пытаются контролировать этот процесс, и поэтому... В общем, религиозное будущее Китая, а может быть даже и не только Китая, в каком-то отношении человечества, ну, будет зависеть от того, кто договорится с компартией Китая. Да, потому что те, кто не договорился, они считаются, имеют статус секты. Те, кто договорился, там это вот, вот так у них. Вот это что касается статистики. То есть получается подавляющее большинство верующих, они являются, они исповедуют мировые религии. Это христианство, ислам, буддизм. Иудеев мало, как вы понимаете, там миллионов 10-15 от силы во всем мире. Это маленькая национальная религия. Вот такая вот, такой расклад.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за ответы на мои вопросы. Хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовал преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Осипов Дмитрий Борисович. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.